понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем заместителя редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрея Баранова. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы – это наши радиослушатели, которые уже заждались возможности вместе с вами обсудить важные темы сегодняшнего дня.
Так уж и заждались, но темы будут, конечно, обещаю.
Какие выбрали?
Три темы я выбрал. Это тревожные события в Казахстане. Сейчас о них поговорим подробнее. Интересные итоги референдума в Швейцарии. Коммунизм там, вопреки ожиданиям, не наступил. И Украина неожиданно решила извиниться перед Польшей, а заодно и простить Польше некие прегрешения времен Второй мировой войны. Поговорим об этом и о событиях вокруг этого. Кто перед кем должен извиняться, как и за что.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Ну, вы решили начать события в Казахстане. Вот давайте мы для того, чтобы, может быть, сейчас нашим радиослушателям стало понятно, восстановим хронологию тех событий, которые произошли
накануне. Да, я лишь предварю, что в этой достаточно спокойной нашей стране, соседи, государстве-члене СНГ, вчера и сегодня произошли очень тревожные события и повлекшие за собой жертвы. Давайте послушаем, что там произошло.
Справка на радио «Комсомольская правда».
5 июня в Актобе группа вооруженных людей напала на оружейный магазин «Паллада». Продавец успел вызвать охрану, после чего получил смертельные ножевые ранения. К магазину прибыли двое сотрудников частной охранной фирмы, ну а затем и наряд полиции. Нападавшие убили одного из охранников, ранили второго и троих полицейских и угнали патрульную машину. В магазине преступники забрали 17 охотничьих ружей, 3 газовых пистолета, патроны и ножи. Позже группа преступников из 17 человек захватила рейсовый автобус. Пассажиров высадили, после чего нападавшие направились к воинской части Национальной гвардии. Они протаранили ворота и открыли огонь по военнослужащим. Трое военных погибли, 6 получили ранения. Часть нападавших удалось обезвредить, другим удалось скрыться. Власти Казахстана признали случившееся терактом. В городе объявлен желтый уровень террористической угрозы и введен режим антитеррористической операции. Войсковые части переведены на усиленный режим несения службы. Оружейным магазинам выделили дополнительную охрану. Жителям города рекомендовали не покидать свои дома.
Ну и в дополнение должен сказать, что новости последних часов. Сегодня уже в окрестностях города Актоба неизвестные обстреляли на дороге граждан, передвигавшихся. Есть много раненых, среди них тяжелые, пока о погибших. Нет сведений, слава богу, но по событиям вчерашнего дня 6 человек погибли среди мирных граждан и военнослужащих. Более 17 ранены, 12 нападавших убиты, 10 захвачены в плен. Но некоторые удалось уйти, наверное, те самые, которые сегодня продолжили беспредел.
Да, ну и вот сейчас, также сегодня стало известно о том, что некая армия освобождения Казахстана...
Да, которой раньше ничего не было слышно.
...заявила о том, что это именно она совершила эти теракты. Что могут означать эти события? Давайте мы сейчас к обсуждению этой темы попробуем присоединить и эксперта Института региональных проблем Феликса Пескова. Да, уже сказали, что он с нами на связи. Добрый вечер, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Феликс. Что это такое? Вот это некая армия освобождения Казахстана выступила с абсурдным, довольно комичным, если бы за этим не стояли гибель людей, заявлением. Это, по их словам, первый бой сторонников демократического пути развития Казахстана против диктатуры Кликина-Назарбаева. Хороши демократы, которые открывают огонь от пуза, что называется, по мирным гражданам. Что происходит? В связи с чем это, эти события?
Ну, смотрите, действительно, да, вот как вы правильно сказали, об этой так называемой армии освобождения никто ничего никогда не слышал. Я вот звонил казахстанским своим друзьям, они в том числе смеются, они говорят, что они не знают вообще, что это за такая освободительная армия. Это похоже на какую-то утку. Какой-то вброс. Зачем это нужно, не совсем понятно. Но то, что здесь действовали преступники, здесь это однозначно, но при этом это вот тот след, который они оставили, и вот судя по тому, что я вижу, я не могу сказать, что это была какая-то спланированная акция. Скорее всего, у преступников не было какого-то предварительного сговора. Скорее всего, это получилось достаточно спонтанно, потому что, например, у них не было при себе никакого оружия. Они ограбили магазин, и большая группа людей ворвались на военную базу.
А зачем? Ну, понимаете, если бы не было какого-то плана, ведь они протаранили автобусом ворота. Может быть, можно предположить о том, что это некие структуры, связанные с запрещенным в России исламским государством, то бишь ДАИШ, начали свою деятельность в Казахстане, стремясь продемонстрировать, что вот рука радикального ислама дотянулась и до этого государства?
Ну, смотрите, даже если предположить, да, даже если предположить такое, хотя я уверен, что это не так, это случилось накануне священного праздника Рамадан.
Да, да, правильно.
Священного для всех верующих праздник. То есть это невозможно. Это, и начнем с того, что у них, наверное, у них было бы свое оружие. Да? Никогда мы не слышали о том, чтобы они воровали какое-то оружие и с ним потом нападали. Нет, у них, я уверен, что у них есть свое оружие. И к тому же в Казахстане очень хорошо работают правоохранительные и спецслужбы. Я думаю, что они бы просто предотвратили бы этот инцидент, если бы это действительно было как по какому-то тщательно спланированному сценарию, потому что я знаю, что, например, что как и российские спецслужбы, там достаточно очень жестко с безопасностью. Это, простите, не Европа, которая в последнее время там немножко позволила себе расслабиться в этом смысле. Я не думаю, что они бы не заметили.
Но посмотрите, вот атака на военную базу с тараном ворот как раз вписывается в сценарий работы смертников, террористов, вот, крайних исламистов. С какой стати им нужно было нападать на базу, понимая, что их там встретят огнем, если не сразу, то через полминуты, через минуту? Может быть, действительно, это все-таки какая-то террористическая ячейка обнаружила себя в Казахстане?
Ну, однозначно это не исламисты, потому что уже вот тот факт, что накануне Рамадана уже свидетельствует о том, что этого быть не могло. Это какая-то локальная группировка. Причем, ну, как, они на что-то надеялись, потому что их было очень-очень много. Там более 20 человек же ворвалось на этот завод. Но это что-то такое очень локальное. Я бы не сказал, что там есть какая-то угроза сейчас, да, что мы как-то на себе можем почувствовать эту угрозу. Это абсолютно локальная группировка, которая уже как бы нейтрализована, там почти все схвачены.
Ну, 7 человек, там вот я сейчас смотрю, 7 человек остаются на свободе, по-прежнему желтый уровень опасности, он будет еще на протяжении не менее недели оставаться таковым, но это средний уровень угрозы. Так вот, все-таки сейчас, насколько мы понимаем ситуацию, это нельзя сказать, что 100% под контролем, но и все-таки, вот я смотрю на время, да, остается буквально несколько секунд. Феликс, давайте мы поступим следующим образом. В событиях, которые произошли в Казахстане, есть еще один очень важный эпизод, который мы хотели бы с вами обсудить. Поэтому через 4 минуты после рекламы и новостей мы продолжим общение с вами. Так что сейчас уходим на небольшой перерыв.
Понедельник с Андреем Барановым. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка». Слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
И в течение этого часа мы обсуждаем наиболее резонансные темы и события сегодняшнего дня, те события, которые выбрал для своего освещения заместителя редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Но обсуждаем мы, естественно, и с вашим участием, поэтому сразу напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. События в Казахстане сейчас в центре нашего внимания. На связи с нашей студией по-прежнему эксперт Института региональных проблем Феликс Песков.
Феликс, у меня вот такой вопрос. Значит, наряду вот с этими событиями громкими вчера и сегодня, сейчас вот вспомнили о том, что еще в январе в Казахстане был задержан бизнесмен Тахтар Тулешев, которого обвиняют в том, что вот он организовал, инспирировал акции против земельной реформы в Казахстане, и уже находясь вот в тюрьме, вот эти вот события в мае тоже инспирировал. И был вот в эти дни задержан целый ряд казахстанских силовиков. Пикантность в том, что Тулешев считается приверженцем нерушимых связей Казахстана с Россией и даже был экс-советником Госдумы России. Как, по-вашему, что стоит вот за этими обвинениями? И связаны ли как-то события вот с арестом Тулешева, с земельной реформой и с кровавыми событиями сегодня, вчера в Актобе?
Ну, смотрите, сейчас, конечно, очень сложно что-либо оценить, но вот смотрите, как вот достаточно лихорадочно появлялись сегодня эти новости, и вот связь его с митингами, с попыткой переворота и так далее. Тут, конечно, нужно дождаться официального расследования и, собственно, его итогов. Вы спросили, имеет ли он какое-то отношение к сегодняшним мероприятиям? Я думаю, что нет. Но... Конечно же, нужно дождаться официальных данных, потому что новости появлялись так быстро, и почему именно сегодня, это, конечно, странно.
Вот пришла реакция из Москвы. В Кремле не видят поводов для усиления охраны границ с Казахстаном. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что, во-первых, ситуация все-таки силовиками казахстанскими контролируется достаточно эффективно, и здесь есть вряд ли какой-то повод для неких усилений. В Кремле считают события внутренним делом Казахстана. Песков уверен, что следствие разберется с инцидентом. Безусловно, это абсолютно внутреннее дело Казахстана. Еще раз я вот привожу слова пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Но, тем не менее, как вы думаете, чего ждать? Это начало некой вооруженной борьбы, неких акций лично против Нурсултана Назарбаева, направленных на, на свержение его, на то, чтобы расколоть связи Казахстана с Россией. Это действия исламистов или это какие-то внутренние разборки в самом Казахстане? Как специалист, как вы думаете, в каком направлении, что называется, вести поиск-то?
Ну, смотрите, конечно, людям свойственно во всем сразу искать что-то вот такое вот глобальное, критичное. Нет, я бы так не считал. Я думаю, что это абсолютно локальная история. Это вот то, что произошло, вот честно, вот просто нет слов. Это абсолютно беспрецедентная история. Это я просто не знаю, что двигало этими людьми, что у них там внутри происходит. Я не представляю, как можно делать такие вещи. Но я бы не раздувал из этого вот какие-то поводы, потому что ситуация нормализовалась, я думаю, что вот...
Еще ничего не все арестованы из нападавших, еще 7 человек находятся в розыске, по меньшей мере.
Ну, я вот связывался со своими коллегами в Казахстане, они говорят, что сейчас уже все, в принципе, функционирует, у них уже достаточно все спокойно, я думаю, что в ближайшее время эти лица будут пойманы, самое опасное уже точно позади, я думаю, что рисков никаких нет. Я говорю, спецслужбы Казахстана, они работают очень слаженно и оперативно, они за несколько часов, в принципе, ситуацию все это, можно сказать, разрулили, да?
Фрикс, это уже провал, если вот допущен вот такой теракт, назовем вещи своими именами. Я думаю, что в ближайшее время надо ждать, не сегодня, может быть, завтра, в ближайшие дни официального заявления Нурсултана Назарбаева или там казахстанского руководства, правительства, которое даст характеристики случившемуся. Тогда уже нам будет проще, наверное.
Спасибо огромное. Да. Эксперт Института региональных проблем Феликс Песков был на связи с нашей студией. Андрей Михайлович, вот смотрите, возвращаясь к тем событиям, которые мы обсуждали на прошлой неделе, речь идет о митингах против земельной реформы, вот как раз организацию которых и обвинили.
Дахтара Тулешева.
Да, крупнейшего бизнесмена Казахстана. Вот смотрите, что по поводу технологий. Вам это ничего не напоминает? Что говорят правоохранительные органы республики, которые расследуют тут несколько уголовных дел? Они говорят, в частности, о том, что в одном из городов на юге республики полицейских собирались закидывать камнями, провоцируя их на применение силы. В Восточно-Казахстанской области планировали заранее спровоцировать митинги в ряде районных центров, чтобы отвлечь силы полиции из областного центра, тем самым сделать организацию беспорядков в областном центре региона Усть-Каменогорске более простой. Также есть сведения о согласованном характере действий провокаторов. В Алма-Ате в ходе оперативных мероприятий был задержан ряд лиц, которые готовили организацию массовых беспорядков. То есть вот речь идет о серьезной, спланированной акции.
Это мы сейчас
излагаем
точку зрения официальных казахстанских властей. Если это так, то речь, конечно, идет о серьезной, спланированной акции. Но я совершенно не допускаю, что это мог сделать пророссийски настроенный политик. скорее всего, нужно, если это действительно так, искать причины во внутриказахстанских, внутренних противоречиях, внутриклановых. То есть идет уже борьба за власть. Очевидно, кто-то пытается воспользоваться вот этим бизнесменом, его деньгами и, может быть, его связями для того, чтобы попробовать сковырнуть Нурсултана Назарбаева от власти. Кстати говоря, украинские СМИ уже сегодня просто от радости зашлись. Типа, вот вырезали пятую колонну пророссийскую в Казахстане. Слава богу, теперь у Назарбаева откроются глаза, и никакого Евразийского союза не будет. Я считаю, что это, конечно, полнейшая глупость. Но нам все-таки надо разобраться о причинах происходящего. Я пока что, на основании того, какие мне данные есть, склоняюсь к тому, что это внутриполитические разборки и начавшаяся борьба за власть. Но я думаю, она началась очень рано. Нурсултан Абишевич Назарбаев достаточно крепкий политик. У него очень много еще сил и физических, и моральных, и каких угодно для того, чтобы продолжать руководить страной.
Да, ну вот по поводу событий вчерашних нам написали, напоминая технологии манипулирования сознанием, серьезное воздействие на психику, может быть, даже с помощью наркотиков. А вот по поводу возможного переворота пишут следующее. Назарбаев не Янукович не допустит. Вот такой комментарий.
Я думаю, да, и поддержка у него в народе гораздо более сильная, чем была у Януковича, несмотря на всякие обвинения власти. А у народа к власти всегда претензий много.
Да, ну давайте мы сейчас, я так понимаю, что перейдем к еще одной теме, которую теперь уже хотели обсудить и с нашими радиослушателями. Вот через секунду об этом.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Коммунизм в Швейцарии ожидаемо не наступил. Вчера, в воскресенье, в стране прошел референдум. Вообще Швейцария – это страна референдумов. По всякому маломальскому вопросу проводятся и общегосударственные референдумы, и в отдельных кантонах, районах страны. Так вот, вчера голосовали жители Швейцарской Конфедерации за то, чтобы вводить так называемый безусловный основной доход, то есть гарантированный государством для всех жителей страны пособие. Работаешь ты, не работаешь ты, а получаешь около 2500 швейцарских франков. Это примерно 2260 евро в месяц на взрослого и 625 франков, 565 евро на ребенка. Вот можешь не работать и гарантированно получать эти деньги и жить припеваючи на них. Это, конечно, особенно не разбежишься по швейцарским ценам. Пожалуйста, работай, получай больше. Но все равно коммунизм был бы. Не работаешь, а имеешь, так сказать, то, что имеешь. И вот швейцарцам, значит, предложили ответить на вопрос. Вводим это дело, эту халяву, да, общешвейцарскую или нет? Что вы думаете? Не повели швейцарцы вот на этот посыл. 76% и 9%, будем говорить, 77% голосов было отдано против введения этого гарантированного государством пособия для страны. Почему? Потому что швейцарцы решили, что не только невыгодно экономически, потому что появится армия халявщиков, которых надо будет содержать ни за что совершенно. Но это глубоко ранит нравственный устой общества. Это породит иждивенчество. Это породит отсутствие интереса к прогрессу, к инновациям и к тому, что начнется просто в обществе загнивание. Очень правильно был сделан вывод большинством наций, и это впечатляет и радует.
Ну, а какой вывод сделал экономист Евгений Надоршин, мы сейчас непременно узнаем.
В моем понимании, отрицательный результат голосования по вопросу о постоянном доходе имеет достаточно простой и очевидный ответ. Этот ответ заключается в том, что все удовольствия должны быть кем-то оплачены. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому для того, чтобы кто-то получал гарантированный доход, независимо от того, трудится он или нет, кто-то другой должен платить больше, независимо от того, сколько он трудится. Ну, если просто, вот в случае конкретно предложения Швейцарии, если он просто зарабатывает больше, чем этот самый гарантированный доход. И понятно, что тех людей, кто трудится и зарабатывает, возможно, совсем не впечатлила перспектива оплачивать удовольствие тех, кто, возможно, вообще не пожелает трудиться. Поскольку вот условия получения этого гарантированного дохода, их просто нет. То есть достаточно быть гражданином Швейцарии или даже просто жителем, но суть заключается просто в том, что, в общем, оплачивать своим трудом чей-то чужой праздник вовсе часто не доставляет большой радости тем, кто трудится.
Ну вот мы слышали комментарии экономиста Евгения Надоршина.
Я вот думаю, если бы у нас прошел такой референдум, я далеко не уверен, что вот так же точно проголосовали бы за то, что все мы работали.
Понедельник с Андреем Барановым.
Все проблемы ему по колено. и по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Ну что, Андрей Михайлович,
вот
обсуждаем мечту?
Сыр даже такой вкусный, швейцарский, бесплатно не проканал, не заинтересовал жителей Швейцарской конфедерации. Не захотели они валяться на диване и получать 2500 франков. При этом я должен проинформировать наших слушателей, что средняя зарплата в Швейцарии 5000 франков, то есть швейцарских. Это примерно 4000...
Не, 6000 франков.
6000 франков, да, да. Ну, да. Значит, чуть поменьше. Средняя зарплата в России сколько там? Ну, будем считать 25, тут качуют все время цифры. Ну, давайте даже 30 будем считать. Вырос уровень благосостояния. Значит, где-то там нам, значит, вот 13 примерно 13 тысяч рублей дают тебе, и ничего не делай. Ну, наверное, не 13, все-таки нам по нашей-то бедности, наверное, ну, 1008, наверное, бы предложили. И ничего не делай.
Ну, хотя бы МРОТ 7,5 тысяч нам
давай,
бы предложили.
Давай, оставимся на 7,5 тысяч. Согласились бы вы ничего не делать и получать МРОТ. У нас уже есть звонки.
Да, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Но прежде чем мы выслушаем нашу аудиторию, давайте еще одного эксперта все-таки к нашему разговору присоединять. Это доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы Кира Сазонова. Кира Львовна, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Кира Львовна, ну как оцените вот саму идею, выдвинутую на голосование в Швейцарии, и итоги референдума по ней?
И то оцениваю положительно. Идея, в общем-то, конечно, далеко не нова. И действительно, еще, в общем-то, 200 лет в обед идеи, если быть точным. То есть она такая же, в общем-то, по возрасту, как и базовая концепция прав человека. И мы, в общем-то, видим, что за 200 лет концепция прав человека шагнула далеко вперед. А вот концепция безусловного дохода и концепция официального государства, в общем-то, ну, не очень большое получили развитие. Что касается Швейцарии, то, в общем-то, на мой взгляд, результаты были вполне ожидаемы. Просто потому, что Швейцария – страна изначально с очень высоким уровнем жизни, и было бы странно, если бы для них эта концепция, в общем-то, имела какую-то бы сколь-нибудь значимую актуальность. Потому что если посмотреть на то, как подобные социальные эксперименты встречались в странах со значительно более низким уровнем жизни, мы увидим, что, в общем-то, все принималось гораздо более позитивно. Поэтому тут просто, скажем так, некое несовпадение концепции, в общем-то, очень неплохой самой по себе. И Швейцария тоже прекрасная страна, но не для этой концепции.
Кира Львовна, но ведь в любой стране, в том числе и в благополучной Швейцарии, лентяев полным-полно. Неужели не нашлось там достаточного количества людей, которые сказали бы, отлично, да я еще сейчас эти не ой какой-нибудь сейчас там начну, там буду получать что-то в конвертике, туда-сюда, у меня будет то, чего раньше не было, я еще и налоги платить не буду.
Ну, а в Швейцарии есть также мигрантские районы, которые, как мы понимаем, тоже могут принимать участие в подобных референдумах, как полноправные граждане Швейцарии. Вот как, они тоже не хотят ни за что деньги получать?
Но если посмотреть на результаты референдума, то, в общем-то, только 3, если не изменяет память кантона, вот по вот этим первым результатам проголосовали более или менее за. Все остальные уверены против. И, опять же, мне почему-то не совсем понятно, почему все воспринимают саму концепцию безусловного дохода как повод, в общем-то, сесть, ничего не делать и наслаждаться какими-то невероятными богатствами. Хотя на самом-то деле та сумма, которая обещается, обещалась швейцарцам в том случае, если бы референдум имел бы другие результаты.
Почти половина средней зарплаты.
Но, тем не менее, это не та сумма, в общем-то, на которую можно, что называется, жировать, шиковать и так далее. То есть, опять же, если посмотреть на результаты социальных экспериментов, опять же, в тех же самых штатах, я имею в виду Соединенные Американские Штаты, когда вот при Никсоне в 70-е годы в Детройте и Сиэтле проводились подобные эксперименты, никто не бросил работу, люди стали, да, чуть меньше работать, но КПД при этом, в общем-то, не упало, люди стали здоровее, потому что стали больше времени уделять себе, своему здоровью, люди стали счастливее, потому что они стали больше времени уделять себе.
Ну, так почему же не проголосовать-то за это дело тогда, раз так?
Ну, дело в том, что время еще очень неудачное, конечно, потому что, как совершенно правильно было сказано, тематика миграции, она, в общем-то, сегодня такая магистральная для европейцев. И, конечно, все думают не столько о сегодняшнем дне, сколько, конечно же, о будущем. Потому что если представить, что сегодня в Европе, которая просто-напросто страдает под натиском штатов, вдруг появится страна, в которой безусловный доход будет возведен в рамках государственной
программы. Конец Швейцарии. Сейчас вместо Германии все туда. Все из Турции, из Пакистана,
из Ливии. А вот здесь, уважаемые наши эксперты, давайте-ка посмотрим, а за что же на этом референдуме, он ведь не ограничивался только введением гарантированного государством пособия. За что проголосовали, какие инициативы были приняты. Так вот, между прочим, сказали «да» другой инициативе, закону о беженцах. Большинством, 66,8% голосов, приняли закон о беженцах, который вводит ускоренную процедуру рассмотрения заявок об убежище. С 400 ныне существующих дней до 140 будет уменьшаться процедура.
Зато я тебе, Лен, скажу, что совсем недавно одна из швейцарских деревень просто откупилась. Заплатила, значит, что-то там 500 000 швейцарских франков и сказала, вот нам эту квоту, там, ваши 600 беженцев, вовек не нужна больше. Вот возьмите деньги, чтобы их здесь не видели.
Замечательно. Вот, тогда о чем говорят вот эти цифры? Почему одной рукой швейцарцы голосуют
вот
за...
Вот этот вопрос мы адресуем Кире Львовне.
О да, пожалуйста. Такие цифры? Что это означает,
Кира
Львовна?
Дело в том, что, опять же, если смотреть полностью вопрос, те вопросы, которые стояли на референдуме, и та часть, которая была посвящена миграции, там есть еще очень такая интересная приписка не только о процедуре получения гражданства, но и о процедуре высылки тех людей, которым в гражданстве отказано. И она тоже ускоряется. Поэтому вот это очень такое вот важное нота-бене, которое почему-то все пропускают. И тем не менее, действительно, этот пример с деревней миллионеров, он очень показательный. То есть швейцарцы вполне оправданно гордятся высоким уровнем дохода в своей стране. Они прекрасно понимают, что концепция государства социального, государства, где есть вот этот безусловный доход, она, в общем-то, хороша только в том случае, когда государство зарабатывает на реализацию этой концепции. Естественно, в том случае, если сегодня дать такой, что называется, зеленый свет мигрантам, то это будет совсем другая Швейцария, совсем другой, прежде всего, экономической структурой. То есть абсолютно переменится весь рынок труда, рынок занятости, и уже совершенно не факт, что швейцарцы будут зарабатывать на вот ту самую сумму, о которой речь, собственно, и шла.
Конечно,
на референдум.
Конечно, тем более, что Швейцария – это не Германия, и если в нее хлынут потоки беженцев, она просто выйдет из берегов, как тоже несколько
озера. 8 миллионов
человек. Да. Ну, что там,
могут господи похвастаться швейцарским гражданством.
Кира Львовна, скажите, пожалуйста, а можно ли представить подобный референдум о безусловном основном доходе в нашей стране?
Представить в нашей стране можно, мне кажется, очень-очень многое. Я даже думаю, что это вызвало бы очень такие бурные социальные обсуждения, потому что на самом деле для нашей страны сама концепция, она не такая уж чужая, как может показаться. Поэтому если мы вспомним основной лозунг коммунизма от каждого по способности, мы скажем, по потребностям, да, то чем это, в общем-то, не реализация концепции безусловного дохода?
Да, тем более, что от каждого даже по способностям не требуется. На тебе вот деньги и свои потребности на них, пожалуйста, умножай.
Базовые, скажем так, потребности. То есть, опять же, я думаю...
Ну, это еда, это, значит, какой-то, так сказать, я не знаю, ну, одежду купить, куда-то сходить. То есть,
а зарабатывать при этом можно? Вот вопрос от нашего радиослушателя. Вот смотрите, комментарий. Если нам дали бы это пособие, то я бы пошел в индивидуальные предприниматели и рискнул зарабатывать больше, так как знал бы, что не сдохну с голода. Вот объясните, пожалуйста, схему. То есть вы получаете этот безусловный основной доход, а работать вы можете при этом или уже нет?
Безусловно, вы можете при этом работать, потому что в случае, если люди бы не работали, теряется сама соль этой концепции, потому что уже на завтра встанет вопрос, а где взять деньги на то, чтобы каждому платить вот по тем самым потребностям.
Безусловно,
есть,
конечно.
Естественно, требуется, в общем-то, очень крепкая экономика, прочно стоящая на ногах. И почему эта концепция сегодня, в общем-то, скорее не популярна, чем популярна? Потому что, на самом деле, это концепция будущего. Это концепция значительно более совершенной, более прозрачной, транспарантной, транспарентной экономики и более прозрачного такого госаппарата. Причем я сейчас беру такое, ну, некое идеальное государство. Сегодня такого очень мало.
Вот только жить в эту пору прекрасно уж не придется ни мне, ни тебе.
Спасибо огромное. Кира Сазонова, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы, была на связи с нашей студией. Вопрос нашей аудитории. Вы бы как проголосовали на таком референдуме? Проголосовали бы за безусловный основной доход? Представим себе, что это, допустим, вот в реалиях нашей страны, тот самый МРОТ. Минимальный размер оплаты труда. 7,5 тысяч рублей с прошлой недели президент подписал указ. С 1 июня у нас именно такой МРОТ. Вот вы бы согласились на этом референдуме проголосовать за такой подход? А вот, кстати, не понимаю, а кто бы у нас в стране проголосовал против? Вот кто бы отказался получать? Почему?
Ну, у меня достаточно интересная работа, за которую я получаю честно заработанные деньги.
Ну, а так бы вы получали, а знаете, вот 7,5 тысяч...
Я продаю клубнику, честно выращенную своими собственными руками.
Да, вот удивительно, представить себе такое в нашей стране, мне кажется, достаточно сложно. То есть,
ну,
вот
что
такой
все
итог
халявщики,
референдума.
Что ли, прям такие?
А
все
почему
лентяи?
Халявщики? Вот видите, первое же сообщение, которое пришло, говорит о том, что я бы получал эти деньги и стал бы индивидуальным предпринимателем.
У нас уже звонки, послушаем, давай.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и сообщение на WhatsApp можете отправлять 8 967 200 ровно 9702. Какие были бы итоги такого референдума в нашей стране? Приняли бы вы в нем участие? Ну и, соответственно, какую позицию вы бы занимали? Вот нам уже пишут. О, да, вот так вот. Коротко, но емко. И следующие комментарии мы обязательно выслушаем через 4 минуты. Так что, наши уважаемые радиослушатели, ждем ваших телефонных звонков и сообщений на WhatsApp, потому что через 4 минуты мы будем переходить к следующей теме. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий обязательно прозвучал в нашем эфире, лучше отправить его на номер WhatsApp.
Понедельник с Андреем Барановым.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Ну что, Андрей Михайлович, давайте мы узнаем мнение нашей аудитории относительно того, можно ли было бы в нашей стране провести подобный референдум, как в Швейцарии.
Кто-то, некий Брюзга или некое, пишет, наше государство готово только брать, но никак не отдавать. А вопрос был, вы-то собираетесь, могли бы пойти на вот такой вариант или нет?
Ну вот что нам пишут. Даже если бы не рискнул в индивидуальные предприниматели, пошел бы искать новую работу, которая меня устраивала не только деньгами. Вообще, я всеми руками и ногами за. Однако мы не Швейцария. Следующее. С удовольствием занимаюсь своим домашним хозяйством. Имею финансовую независимость. Или вот еще. Я предпочел бы сумму даже чуть большую, чтобы начали дополнительно платить. Но не всем, а молодым мамам и пенсионерам. А сам я зарабатываю хорошо, не хочу расхолаживаться, написал Владимир из Липецка. Сергей нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда вы, Сережа, звоните?
Из Твери. Привет. Знаете, я могу сказать, что тут такой момент, что у нас опасно такие референдумы проводить.
Почему?
Здесь больше значение будет иметь наша патологическая склонность к халяве.
Есть такое дело немножко.
Объясню почему. Я бы проголосовал против. Не из-за того, что вот я хочу, значит, получить эти деньги, да, вот из принципа, пускай мне платит государство. А я подумаю так, что эти деньги получат достаточно большой процент алкашей, наркоманов и тотального быдла, который у нас достаточно сильный процент. Вот. И буду знать, что они будут, значит, как раньше ничем не занимались, сейчас они также будут ничем не заниматься, только они будут вот иметь эти деньги.
Понятно, угу, есть
понятно,
такая опасность.
Спасибо, да. Ну вот, кстати, об этом написали в том числе и в сообщении на WhatsApp, как раз про тех же алкоголиков, которые получат источник дохода от государства. Следующий звонок. Добрый вечер, здравствуйте. Виктор, здравствуйте.
Да-да. Mm-hmm. Да, здрасте. Ну, конечно, жаль, что швейцарцы, так сказать, не вовремя, конечно, это затеяли. Так бы было бы интересно посмотреть, и все же они выходят впереди нас намного по социальному развитию. Это, как говорится, тут никуда не денешься. А что касается нашей страны, знаете, я бы не за это голосовал, ну, вот не такой бы референдум хотел бы, а чтобы наш, так сказать, власти освободила нас от налогов. Вот это было бы...
Который... Налогов? Да у нас и так самый маленький налог в мире.
Огромное,
13%
да.
Все. Надо же содержать армию, учителей, врачей.
В Швейцарии, ну, знаете, какие налоги, между прочим? Ого-го, мало не покажется.
Лена Александровна Афонина, наша ведущая, бывала в Швейцарии, не раз и знает, как она там.
Нет, один раз и больше туда не поеду.
Ну что, перейдем к Польше.
Там,
у нас уже остается мало времени.
В одну сторону поездка стоит 3 швейцарских франка на общественном транспорте. Знаете ли, много там не наездишься и не зажируешь. Ну а уж налоги такие в Швейцарии, что действительно. Все, давайте мы от этой темы. Мы перейдем к следующей.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В конце минувшей недели на Украине было опубликовано открытое обращение к Польше, под которым подписались бывшие президенты страны Кравчук и Ющенко, представители церкви, политики, писатели, некоторые деятели культуры. Там говорится в этом обращении: особой болью и для Украины, и для Польши остается трагедия в Волыни и польско-украинского конфликта в годы Второй мировой войны. Просим прощения и, слушайте, в равной степени прощаем преступления и несправедливости, совершенные в отношении нас. Это единая духовная формула, которая должна быть мотивом каждого украинского и польского сердца, которое хочет мира и согласия. Вот такое, вроде бы, жест примирения был сделан со стороны Украины. Напомню, что Волынская резня, это в феврале 43-го года она началась и достигла кульминации к июлю этого года, 43-го года, когда отряд организации украинских националистов и украинской повстанцев армии ОУН-УПА, эта организация, кстати, запрещена в России, убили около 100 тысяч человек, главным образом женщин, детей и стариков, поляков. Польша не забыла этого, и в Польше это обращение было воспринято неоднозначно. Власти Польши, в частности, министр иностранных дел, сказал, что не удовлетворен таким, такой формулой этого обращения и ждет от Киева гораздо более прозрачных жестов, которые объясняли бы вину Украины и конкретных деятелей, а это Бандера, Шухевич и прочие, за эти преступления. Вот таким образом, я хотел бы напомнить, что Польша требует от нас извинений, да, за Катынь, за все, чуть ли не, как некоторые историки даже у нас говорят, освободив Польшу от гитлеровцев, мы ее переместили из концлагеря в тюрьму, оказывается, положив 600 тысяч человек, 600 тысяч человек наших, это цвет нации, молодых людей. А Украина требует там от России чего-то. Вот как вы думаете, наши уважаемые радиослушатели, надо ли полякам сейчас разобраться с Украиной за жуткий совершенно геноцид Второй мировой войны, когда ауновцы и бандеровцы не тратили пули на детей, а просто брали за ножку ребенка, и, простите меня за это подробности, но это описано в документах, и головой об камень, и все. А женщин, стариков в колодец или в хату, значит, полено под дверь и поджигали. Ну, я уж не говорю просто о расстрелах.
Ну, давайте мы, во-первых, телефон прямого эфира, я хотела напомнить, 8 800 200 ровно 9702, вопрос прозвучал, и обратимся к комментарию генерального директора Фонда исторической памяти Александра Дюкова. Мы его спросили, вот что может означать этот жест Украины, и что это за открытое обращение к Польше?
Это извинение группы украинских политиков и общественных деятелей, причем достаточно небольшой. В состав этой группы входят бывшие президенты Украины, однако это не один действующий чиновник, а здесь не в этом заявлении участие не принимал. То есть мы имеем дело не с государственным заявлением. явление это имеет своей целью как-то снизить накал негатива, который возникает в Польше в связи с героизацией организации, которая осуществляла массовое уничтожение поляков. При этом само заявление выдержано весьма в специфическом духе. Простим всех, потому что иначе этим воспользуется страшная Россия, которую мы сейчас сдерживаем, в том числе и в интересах Польши. То есть фактически это заявление и не предполагает обсуждение реальной вины АУН и реального покаяния, поскольку одновременно с этим заявлением мы видим новые инициативы по присвоению улицам различных городов Украины имени Шухевича, Бандеры и других людей, прямо причастных к преступлениям. То есть это попытка дезориентации польского общества, ну, которая будет, я думаю, воспринята как попытка обдурить. Я думаю, что в Польше она не пройдет.
Это было мнение генерального директора Фонда «Историческая память» Александра Дюкова. У нас уже есть телефонные звонки. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, лично мое мнение...
Да-да, пожалуйста, слушаем вас.
Мне кажется, что пора ставить уже как бы точку вот в этих всех нацистских уклонах, склонностях и там на Украине, да по всему миру. Потому что чем больше мы будем затягивать с этим, тем хуже будет для наших молодых поколений. Потому что история переписывается. А те потомки, которые, ну, наши, допустим, мне 28 сейчас, а те, которые моложе, которые не общались так, как я, со своей прабабушкой, со своим дедом, которые напрямую увидели все эти ужасы Великой Отечественной войны, как бы, они не будут знать этой правды. Они будут знать, что победили американцы, что немцы, они, оказывается, были освободителями, бандеровцы тоже были освободителями, понимаете? Uh-huh. А та информационная война, которая ведется там штатами и всеми западными этими деятелями, как бы, они выигрывают по всем фронтам в этой информационной войне.
Ну, мы стараемся им противостоять, в частности, нашей передаче.
Ну, я бы не сказал, что там особо идет там противостояние.
Ну, почему? Вот вас сейчас слушают десятка городов, и вы сказали свое мнение. Я с ним, кстати, согласен. Спасибо вам большое, Алексей.
Да, ну, у нас минута буквально остается, Андрей Михайлович. Ну, вот все-таки, как вам кажется, а чем был вызван вообще этот жест, можно так сказать, доброй воли? Вы согласны с Александром Дюковым, что это была просто вот такая суровая необходимость? Ничего, в принципе, не означающее?
Да, потому что 2 года прошло, ничего этого не было. Запад уже начал немножко разочаровываться в Украине. Немножко, а сильно. Просто он не показывает это. Да уж поляки тоже. В Польше очень сильно это вот, ну, такая память историческая по отношению к украинским карателям, бандеровцам, то, что они сделали с мирным населением. И упускать это из виду Киеву уже было просто неосмотрительно. И поэтому вот такое паллиативное, вот двойственное извинение якобы было сделано. Но это не то. Поэтому министр иностранных дел Варшавы сказал, мы это не принимаем. Польша.
Ну что же, в течение этого часа в своей авторской программе был заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. В следующий понедельник, выходной день, так что у нас сеточка немножко будет изменяться. Обратите внимание, ну а значит уже через 2 недели мы вернемся в этом формате к обсуждению значимых событий дня.
До свидания.
Понедельник с Андреем Барановым.
Навостри, потребитель, уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени.